Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Преображение», ведущая Анна Юрина. В этом выпуске мы продолжаем рассказывать о замечательном церковном деятеле, архиепископе Георгии Грязнове. Он возглавлял Челябинскую епархию с 1989 по 1996 во времена возрождения церковной жизни. Современники помнят владыку Георгия как простого и открытого человека. Имея огромный педагогический опыт, он без опасений общался с любой светской аудиторией, принимал участие в научных конференциях, посещал культурные мероприятия, охотно общался с журналистами. Все свои таланты употреблял для того, чтобы нести людям Слово Божие.
Высокий, статный, с матовым, несколько приглушенным голосом. Очень спокойный. Я никогда не слышал у него какой-то вот высокой интонации. Хотя, конечно, ведь было начало строительства епархии, да, рукоположение священников, нужно было открывать храмы. Довольно сложные ведь были тогда еще отношения с обществом. То есть я вот помню, в те годы и на радио, и на телевидении приходилось выступать, иногда бывать в университетах. Надо было доказывать, что мы нормальные люди, что мы не сумасшедшие, понимаете, что мы ходим в церковь.
Он очень был начитан, очень много знал, не только среди церковной литературы святых отцов, но и много такой познавательной литературы светской, и, в общем, мог говорить на разные темы. Встречи для них с владыкой были от верхов наших руководителей с кем-то, или где-то с преподавательскими составами, с высшими нашими тоже, ректорами учебных заведений, то есть вот этих, любили встречаться с ней, потому что он был очень грамотный, и потому что гомилетику преподавал, а гомилетика – это слово красноречие.
Помню первую передачу на телевидении вместе с ним. Это было, дай бог памяти, наверное, в 94-м году или, может быть, 93-м. Причем абсолютно он не тушевался перед камерами, очень был спокоен всегда и нам сказал: «Отцы будут обращаться, будет телевидение, если радио, газеты, ни в коем случае не закрывайтесь. Полная открытость церковной жизни. Говорите, рассказывайте, убеждайте, проповедуйте Христа всеми возможными и доступными методами». Что, собственно, и реализовывалось, потому что для нас-то это тоже был прорыв общения со средствами массовой информации. Вот, так что он был первым и в этом отношении.
Все журналисты, во-первых, обрадовались, что у нас появился собственный епископ. Во-вторых, всем хотелось с ним познакомиться. Был же период перестройки, как бы новые течения, гласность. Это же все, так сказать, церковь не была изолирована от общества, разве что в Конституции. Поэтому, значит, первое, что нас поразило, вот что он пошел проповедовать в колонии Челябинске. Это была большая редкость, фоторепортаж из тюрем, из колонии. Вообще мы счастливые люди, мы жили в те времена, когда все было впервые.
Весной 1989 года челябинскую общественность потрясло известие о том, что на Золотой горе в поселке Шершни в заброшенных шахтах обнаружено крупное захоронение жертв сталинских репрессий. Специалисты говорят, здесь нашли последнее пристанище до 30 тысяч человек. За лето на поверхность извлекли останки 350 южноуральцев, расстрелянных в конце 30-х во времена Большого террора.
И 9 сентября 1989 года состоялось их захоронение, причем владыка Георгий с духовенством служил панихиду, а участниками этого события стал известный советский ученый, диссидент, правозащитник, политический деятель Андрей Дмитриевич Сахаров со своей женой Еленой Боннер.
Мы верим, что Господь приходит, учтет и наградит их не скорбью, а радостью. Наш долг как родительников как православных людей вознести молитвы о их упокоении, чтобы Господь воистину и лишил их большой милости, вселил их в Царство Небесное вместе со святыми, вместе с ангелами. Сегодня мы и приехали, чтобы прежде всего вознести эту святую молитву. Мы преклоняем сердца и главы свои перед вами, вечный вам память.
Покойся твоим, Господи, и лежащие святи твои упокоиваются. Упокой души усопших твоих, я проединусь и человеколюбие.
Разочаровавшись в коммунистической идеологии, вчерашние советские люди начинают возвращаться к своим корням, к национальному прошлому, к заповедям Евангелия.
8 июля 1990 года, после того, как совершил он священническую хиротонию надо мной, Свято-Троицкий храм, сразу после божественной литургии было назначено крещение людей. Он открыл боковую дверь диаконскую, подозвал меня, показал мне на просто головы людей, которые стояли в храме. В этот день крестилось 323 человека. Я запомнил это число не случайно, специально запомнил. И он сказал: «Вот твоя паства». И сам-то ведь он обедать не пошел. Он пошел крестить с нами. Мы сначала крестили всех этих людей. И он был вместе с нами, наш архиерей. И как-то, значит, мы идем вот по этому кругу людей, что-то уже, наверное, миропомазание было. Он очень терпеливо, дети там вопили, ну, вообще, просто было так очень громко, шумно. И он мне говорит: вот так будет каждый день, и надо быть к этому готовым. С той поры чинопоследование таинства Святого Крещения я знаю наизусть.
У меня мой папа, настоятель Свято-Троицкого храма города Златоуста, одновременно крестил 250 человек. 250 человек. То есть крестили вокруг всего храма, вставали. Не в крестильне, не где-то вокруг купели, а вставали вокруг храма снаружи, и совершалось крещение часами. С владыкой Георгием неоднократно сослужил я ему, владыке, да, и всегда он приезжал как родной отец. Вот все его посещения, они заполнились такой теплотой духовной. Он любил общаться, он никуда не спешил. И после архиерейской службы владыка Георгий выходил и говорил: «Ну, отец Анатолий, это мой папа, может быть, вам что-то помочь? Давайте так, вы молебен, а я пойду панихидку послужу. Вот. А может быть, говорит, да я еще и покрещу». То есть вот владыка действительно, он такое принимал участие в приходской жизни и горел жизнью во Христе и всегда пытался помочь, несмотря на то, что он был правящим архиепископом.
Епископ Георгий делал все возможное, чтобы храмов на Южном Урале становилось больше. Заботился о своей возрастающей пастве. Понимал, что с молитвой можно пережить любые трудности.
Молиться нужно стараться. И все подвижники, в общем, учились искусству молитвы. И молитва – это есть, с одной стороны, и борьба с грехом в себе, и борьба с искушающей силой, которая мешает молитве. Вот это мы не всегда имеем в виду, но как только человек начинает молиться, то искушающая сила пытается помешать. И смысл молитвы – это, конечно, вселение благодати Святаго Духа. Это утешение, радость, умиротворенность, надежда на Господа Бога. Эти цели должна иметь прежде всего в виду молитва.
В 1991 году владыка обращается в Совет народных депутатов области с просьбой вернуть верующим храм на Плодушке в Ленинском районе Челябинска. На эту просьбу органы власти откликнулись не сразу. Здание храма было передано православной церкви лишь в сентябре 1996 года. Сейчас здесь располагается возрожденный Адигитриевский женский монастырь. В середине 90-х православной церкви на помощь приходит частный капитал. В Челябинске начинается строительство первого храма в Тракторозаводском районе в честь святителя Василия Великого. Возведение Дома Божия шло рекордными темпами. В июне 96-го епископ Георгий совершил освящение котлована под будущую церковь, а 1 декабря этого же года освящал нижний предел в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Тоже, кстати, интересно, что это был вообще первый храм постсоветского периода, когда вновь построенный в областном центре. Я вот не помню, даже в области были ли вновь построенные. В основном тоже восстанавливались какие-то. И сначала мы, значит, служили у стен устроившегося храма, потом уже, значит, осенью, когда стало холодно, в нижнем храме. С 1 ноября мне уже дали официальный указ, то, что я здесь буду настоятелем. А 1 декабря мы освящали нижний храм. То есть от освящения котлована через 5,5 месяцев. Почти через 7 месяцев без недели от основания котлована освятили верхний храм. 6 января 1997 года. И владыка Георгий освящал оба храма, да.
Владыка успел осветить заложенный им от основания Васильевский храм перед своим отъездом на новое место служения в Калугу. Решение о его переводе в Калужскую епархию на пост викарного архиерея с титулом епископ Людиновский было принято Священным Синодом в конце 96 года. В Калужской епархии владыка Георгий служил вплоть до своей смерти. В 2005 году был возведен в сан архиепископа. Он освящал храмы, преподавал в духовной семинарии, посещал приходы, словом, всесторонне помогал правящему архиерею митрополиту Клименту управлять Калужской епархией. В 2007 году архиепископ Георгий вновь побывал в Челябинске на юбилее Васильевского храма, который освятил за 10 лет до этого.
Ну а люди знали то, что уже приедет владыка, и вот он, значит, не дают ему прямо по храму пройти, то, что кругом кто-то что-то спрашивает, благословляется, владыка, вы меня помните, а то, он же такой, что, допустим, если его останавливают, он останавливается, разговаривать будет.
Очень внимательный к людям и очень необыкновенно такой доступный, как бы сказали современным языком. Вот в этом отношении у владыки Георгия не было абсолютно никаких вот таких там высокомерия или пренебрежения нижестоящими. В этом отношении он, наверное, для нас был таким образцом поведения архипастыря.
Простота и открытость владыки Георгия проявлялась во всем. Если вдруг служебная машина выходила из строя, либо заболевал шофер, то епископ запросто выходил на улицу, садился в трамвай или троллейбус и так добирался на богослужение.
Как-то помню один раз, он очень просто пришел пешком в наш храм, в общем-то, с Филонию, с Петрохелью священнической, служил литургии священническим чином. Однажды я после литургии должен был служить молебен. Он подошел, встал со мной, раскрыл акафист. И мы, я не помню, кому был это акафист, по-моему, Николаю Чудотворцу. И мы довольно большой фрагмент, вот эти стихи читали с ним, то он, то я, то он.
Очень часто он свою служебную машину, которая ему полагалась по статусу, отдавал сотрудникам епархии, которая развозила их по окончании рабочего дня. А сам епископ очень часто, это можно было видеть, он уподоблялся сербскому патриарху Павлу в этом, садился на трамвай и смиренно ехал на общественном транспорте в епархию на Сосновскую 6 из кафедрального собора. Это было неоднократно. То есть действительно вот был монахом с большой буквы. Вот я считаю, это, наверное, главная черта, которая в нем была. Это был абсолютно бессребреник, который, приезжая на приход, просил только лишь селедочки, супа. И вообще, когда даже ему предлагали какие-то там возможности поправить финансовое состояние, он жестко говорил «нет», категорично.
Скончался архиепископ Георгий 1 апреля 2011 года после перенесенного инсульта. Похоронили владыку в северном флигеле Свято-Никольского храма Калуги, где специально для этого была устроена усыпальница. Он прошел удивительный жизненный путь – голодное военное детство, усердный труд в сельском хозяйстве, решение стать священником в годы хрущевских гонений, учительское служение в московских духовных школах и, наконец, духовное окормление нашей южноуральской паствы, а затем калужской. В одном из последних его интервью архиепископа Георгия спросили: «Владыка, а вы счастливы?»
Вот я тебе если Господь бы сказал, ну ладно, куда-нибудь, как у нас один, он так почтенный, вот мне бы хоть замочную скважину рай-то видеть, так что я не достоин, я бы и то радовался. Вот это счастье. Ну, а так, ты счастлив или доволен? Поэтому, когда человек с Богом, Бог есть вот и радость, и счастье. А если ты не с Богом, то тут, что, какое тут счастье? Если это какая-то потеха или какое-то удовольствие, ну так это удовольствие, а потом это удовольствие кончается тоже какой-то горечью. Опять его не назовешь, это удовольствие. Если это радость и удовольствие, то оно всегда будет радостным. То ли вспомнил через год, то ли через 10, оно всегда радостью отзывается. Вот это настоящая радость, потому что она духовная.
Жизнь архиепископа Георгия действительно была полна духовной радости, добра и красоты. Учителем благочестия был он для верующих людей не только своими проповедями и поучениями, но и всей своей жизнью.